Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день. Это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сразу же вам представлю сегодняшних своих гостей. В такой компании я давно уже не сидел. И, может, еще и не придется никогда сидеть. Сразу два академика. Это бывает очень редко. И каких академика? Я с удовольствием вам представляю. Во-первых, Генрих Васильевич Новожилов. Авиаконструктор. Вот сидит передо мной человек с двумя звездами Героя соцтруда. Все остальные награды я даже называть не буду. В течение долгих лет работал сначала в конструкторском бюро Илюшина и в течение долгих лет, собственно говоря, возглавлял конструкторское бюро. Знаменитое конструкторское бюро Илюшина. Ну, подробнее мы, что сделал Генрих Васильевич в своей жизни, мы еще поговорим. Юрий Алексеевич Рыжов, не менее легендарная личность, академик, возглавлял Московский авиационный институт, ректор. А еще, а какой политик? Как называлась межрегиональная депутатская группа? А вы были сопредседателем, Юрий Алексеевич?
Нет, я ее организовал спонтанно, случайно. Получилось так, что то, что я собрал людей, это превратилось в группу. А руководить ею я отказался. Там были Сахаров, Попов и всякие.
Да, там всякие были. Сахаров, Ельцин.
Я в политику не лез.
Да. А Рыжов был депутатом, известный депутат. И, кстати говоря, еще и чрезвычайный полномочный посол. Есть такой ранг Юрия Алексеевича Рыжова в течение долгих лет, это я уж точно хорошо знаю, возглавлял наше посольство в Париже. Вот с этими двумя нашими замечательными и заслуженными людьми будем сегодня вспоминать, естественно, хрущевские времена, и скорее даже больше всего будем, конечно же, говорить о развитии науки в то время. И первый вопрос к вам, мои уважаемые гости, я бы задал такой, да, он такой общий, не касающийся, может быть, конкретно вашей сферы деятельности. Вот тот всплеск, вот тот расцвет, можно сказать, да, научной мысли, науки и фундаментальной, и прикладной, он был связан вот с теми процессами, которые происходили в обществе, или это просто некое такое совпадение по времени?
Кто начал? Я думаю, это был естественный процесс. Это был естественный процесс, потому что в Советском Союзе развивалась наука, промышленность, а, собственно говоря, наукоемкую промышленность, к которой нужно отнести строительство самолетов и военных, и гражданских, невозможно осуществлять без хорошо развитой научной базы.
Это понятно. Но вот приходит Хрущев к власти, да, после Сталина. Ну, там какой-то был переходный период, потом 20-й съезд, да, потом один успех за другим. Собственно, как главные научные успехи 20 века, вот такие прорывные, они пришлись на тот период. Я считаю, ну, может быть, я ошибаюсь, может, меня тогда поправите, это, конечно, прежде всего, это космос. Да? Первая атомная электростанция, между прочим. Да? Вот эти успехи, это, я еще раз вот повторю этот вопрос, это просто вот совпадение по времени. Ну, не было бы хрущевских реформ, все равно бы они были. Или это связано вот с теми процессами, которые были в обществе?
Я согласен с Генрихом Васильевичем, что это был естественный ход событий. Все предыдущее определяло этот вектор. Потому что мы опять оказались в состоянии холодной войны, внешние угрозы раскручивались якобы. Значит, нужно было быстренько сначала сделать бомбу, что сделали очень быстро. Нужно было восстановить то, что делали немцы, чтобы сделать первые ракеты, крылатые и баллистические. И нужно было, глядя на то, что сделали немцы в середине 40-х годов, реактивную авиацию развивать, потому что они летали на реактивных самолетах. Нет. Значит, быстро все перенять. А раз ты перенимаешь, ты должен еще и понимать, что ты перенял. Значит, у тебя должны быть специалисты, которые могут понять и пойти вперед. Пусть это будет электроника, автоматика, пусть это будет аэродинамика или баллистика.
Геннадий Васильевич, а вот у меня к вам вопрос в связи с тем, что Юрий Алексеевич сказал. Можно ли как-то, ну, примерно хотя бы определить вот соотношение того, что переняли, и того, что сделали сами?
Ну, я могу сказать, что мы, например, ничего не перенимали. Мы смотрели, что делается там, и соображали, как сделать у себя. Так, я бы сказал, что, может быть, отправным пунктом или началом холодной войны послужила речь Фултона, речь Черчилля в Фултоне. Так, я пришел в конструкторское бюро 1 июля 1948 года студентом 5 курса. А в это время был уже построен самолет Ил-28. И должен вам сказать, нас удивил один факт, что этот самолет запустили на одном заводе, потом запускают на втором заводе, потом на третьем, потом на четвертом. Ничего не понимаем. Подождите, только кончилась война. А машины идут одна за другой.
Причем это военная машина.
Это военная, это фронтовой бомбардировщик, двигательный. И если говорить о том, что мы в нем переняли, я могу четко сказать, двигатели. Угу. На нем стояли двигатели НИН. А потом эти двигатели были переданы конструкторскому бюро Климова. И двигатели стали ВК-1, они стали лучше,
английский.
Они стали более мощными. И мне в жизни один раз пришлось в Базеле встретиться с одной дамой, которая мне рассказывала, как рождался двигатель, а я ей рассказывал, как мы его улучшили, когда ставили на самолет Ил-28.
Двигатели, по-моему, до сих пор так.
Нет, это центробежный компрессор.
Это центробежный
сейчас потом перешли на осевые практически.
Все. Так что кое-что мы и заимствовали, но вся аэродинамика,
аэродинамика вот прочность, такая была в России, в Союзе.
Она была вся сделана
это школа
в Союзе.
ЦАГИ.
У нас был
головная фирма. Головная фирма в мире по аэродинамике. У нас аэродинамика и сейчас самая лучшая, только она не востребована. А вот Ил-28 я хорошо помню. Генрих Васильевич говорит, что он пришел уже студентом 5 курса, да? А я пришел студентом 1 курса МФТИ в том же 48 году. Я, вернее, после первого семестра, значит, в начале 49-го нас привели в московское ЦАГИ. И заодно показали в московском ЦАГИ. И там я уже видел Ил-28, хотя он в основном базировался, конечно, на Жуковский, на все. Я первый раз увидел Ил-28.
А что поменялось в то время в науке с точки зрения организации? Да? Ну, во-первых, я так понимаю, что, так сказать, тогдашнее Сколково, да, это сибирское отделение Академии наук, все-таки было создано именно в те годы,
да,
там под конец 50-х годов.
Да, нет, много людей из ЦАГИ даже поехало, и меня звали, я.
Струминский поехал.
Да, Струминский поехал по другим соображениям. Христианович, пожалуй, поехал туда. Ну, был академиком, все такое. А Струминский амбициозный человек был. Хотя он мне читал лекции по теории крыла.
Да, Владимир Васильевич, ну как, он автор, я считаю, теории стреловидного крыла.
Да. Ну, да, потому что он нам эту штуку
но
читал.
Это действительно была более эффективная организация научной работы, научной деятельности.
Ну, она, по-моему, была эффективна уже в 30-х годах, работа, скажем, ЦАГИ, совершенно определенно.
Юрий Алексеевич, ЦАГИ было создано в 1918 году.
Да.
Жуковским, Чаплыгином и нашим знаменитым конструктором Андреем Николаевичем Туполевым. 18-й год, вы представьте себе.
Это с нуля он был создан или,
с нуля.
Или на базе?
Он был создан на базе лаборатории, которая была в МВТУ.
Жуковского, профессора Жуковского.
А Жуковский читал лекции в МВТУ, а
ну,
Туполев был студентом у него.
Не было до этого.
У меня на кафедре аэродинамики МАИ есть учебная труба, взятая еще из той лаборатории в МВТУ, которой руководил Николай Егорович Жуковский до революции. Она не как музейный экспонат, потому что для того, чтобы показать студентам что-то начинающим, это все работает.
Но надо сказать, что если в 18 году ЦАГИ помещалась в Москве на улице
Радио, на улице Радио, да.
Так, то где-то, наверное, в
37-м
году в Жуковском был построен настоящий наукоград. авиационный, который был оснащен трубами аэродинамическими.
Там
я могу
гигантские
сказать,
трубы
невзирая
были.
На то, что вы сегодня имеете компьютеры, они уменьшают объем вашей работы, они оказывают огромную помощь. Но, тем не менее, без продувки в аэродинамической трубе я не думаю, что
нет,
можно создать
самолет. На одном счете нельзя. Потому что механика жидкости и газа такая вещь, которая еще досконально не может быть описана самыми мощными компьютерами. Не получается. Потому что там много своих особенностей, связанных с турбулентностью, или вязкостью, которую должен заложить. Значит, а ты ее не знаешь.
В общем, я бы сказал таким образом, что в принципе, вот ЦАГИ началось в 18-м году, располагалось в Москве, затем был построен, я подчеркиваю, Наукоград с трубами.
Жуковском,
так,
да.
То есть наука развивалась.
А рядом ЛИ.
Рядом ЛИ, летно-исследовательский институт, который имел полосу длиной 6 километров.
Да.
И вот развитие науки, оно было востребовано созданными конструкторскими бюро.
Хорошо. Если я вас правильно понял, то, собственно говоря, как наука развивалась, так она и продолжала, собственно говоря, развиваться.
Да, да.
То есть принципиальных никаких изменений не произошло.
Нет, количество ученых, инженеров возрастало, потому что
готовили массу.
Тогда
у меня такой вопрос. А какое вообще значение в вашей сфере деятельности имеет такое понятие, достаточно неконкретное, как свобода научного творчества? То есть, в общем-то, по большому счету, ученому все равно, да? Ты работаешь в какой-нибудь замечательной лаборатории или, уж извините, в шарашке.
Ну, мне кажется, что свобода творчества в отраслевых институтах была, да, конечно, ограничена, потому что есть задачи, которые надо решать. И когда у тебя возникает какая-то другая идея, но она еще никому не интересна, то ты начинаешь это делать так, по своей инициативе. Эту возможность тебе дают, если ты делаешь что-то. Вот у меня увлекли тогда кольцевые крылья на сверхзвуке. Я это сделал, как говорится, там же, в ЦАГе, но не в плане работы отдела. А мы продували бисмутовские, лавочкинские ракеты, земля-воздух, воздух-воздух. Все время в трубах, обработка, все. И в свет с КБ. Непрерывная. Потому что из КБ ребята приезжают срочно, первые же материалы тащат КБ.
Да, я должен вам сказать, что свобода творчества особенно была присуща выдающемуся генеральному конструктору Сергею Владимировичу Ильюшину.
Угу.
Потому что самолет Ил-28, который уже упоминался, он строился Ильюшиным тогда, когда был построен самолет Ту-14, аналогичного, будем говорить, направления. То есть это Андрей Николаевич сделал фронтовой бомбардировщик, он был трехдвигательным, а Илюшин несколько запаздывал, а потом оказалось, что Ил-28 показал лучшие характеристики, чем Ту-14. И в результате Ту-14 некоторое время служил военно-морскому флоту, а самолет Ил-28 служил многим поколениям наших
летчиков.
5,5 тысяч самолетов было.
Я в словах Деда Хвасильевича все-таки еще услышал отзвуки былой конкуренции между двумя конструкциями.
А вы знаете, она всегда была. Она была и в явной, и в неявной форме. Я вам могу сказать, что мы делали самолет Ил-46, это бомбардировщик средний. А Туполев делал самолет Ту-16. И одновременно был построен Ту-16 и Ил-46.
Дед Васильевич, признайте...
И здесь мы проиграли.
Признайте, а какие были взаимоотношения личные между Туполевым и Илюшиным?
Сложные.
Дипломатичный ответ.
Я могу сказать. Андрей Николаевич приехал на дачу к Сергею Владимировичу. И после этого, это уже было, когда оба генеральных уже были... Наверное, в моем возрасте, или близким, так. Вот. И у них установились очень хорошие отношения. Есть прекрасные фотографии. Сидит Андрей Николаевич на трапе, и рядом сидит Сергей Владимирович. Оба улыбаются.
Понятно. Ну, хорошо, значит, конкуренция.
Так вот я хочу сказать,
вперед.
Один раз мы выиграли.
Да, другой раз.
Другой раз проиграли.
Один раз проиграли. Угу. И проиграли правильно. Почему? Потому что на базе Ту-16, хоть это может быть и не очень хорошо, но на базе бомбардировщика был построен пассажирский самолет Ту-104, на котором, который успешно, кстати, эксплуатировался. Да,
на котором, кстати, Никита Сергеевич Хрущев совершил, да, перелет в Соединенные Штаты.
В Лондон, да, в Соединенные Штаты Ту-114. Трапа не могли найти. Трапа не могли найти такой высоты.
Ту-114. И не побоялся все-таки.
Так что насчет свободы творчества я могу еще продолжить. Один раз Илюшин слетал в Сочи, он никогда не отдыхал, обычно предпочитал у себя в селе в Делялево отдыхать, так, посмотрел, кто летает у нас на самолетах, вернулся, говорит, ребятушки, вот нас ведь летают командировочные, либо, в общем, богатые люди. Но надо же сделать, извините, авиацию достоянием советского народа.
Доступный.
Мы продолжим.
И заложил самолет Ил-18, который летает и по сей день.
Да, вот о самолете Ил-18, о других самолетах. И все-таки еще попытаемся вообще о науке во времена Хрущева поговорить через несколько минут после короткого выпуска новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич. Вот. Дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Меня зовут Виталий Дымарский, а моих гостей, напомню, два академика: Генрих Васильевич Новожилов и Юрий Алексеевич Рыжов. Оба из авиационной отрасли у нас сегодня так получилось. И, естественно, поэтому больше всего говорим о самолетостроении. Вы вот перед небольшим нашим перерывом, Генрих Васильевич, вспомнили Ил-18. Вы же были, по-моему, одним из создателей этого самолета, да?
Нет. Я вам скажу.
Вы были тогда заместителем генерального,
нет? В сентябре 1958 года Илюшин меня назначил заместителем главного конструктора, вот. Привез во Внуково, где заседала комиссия по эксплуатационным испытаниям. И вот с эксплуатационных испытаний до 1964 года я вел самолет Ил-18, все его модификации, устранение недостатков и так далее, совершенствование самолета, и отвечал за эксплуатацию всех самолетов марки Ил. Ил-28, Ил-14.
А скажите, все-таки, если мы опять немножко отойдем от самолетов, вот, ну, вы же не могли быть замкнутыми только вот в этой сфере, да, все-таки для вас перед вами была, ну, если не вся наука, то вообще большая ее часть.
Ну, вот Георгий Васильевич сказал, что это одна из самых сложных систем, самолет, так? Поэтому в нем системы самые разные.
Естественно.
И самые,
да,
разные науки нужны. Если вы занимаетесь двигателем,
там и физика,
это газодинамика,
и
это материаловедение. Это теория горения. Если вы занимаетесь планером, это теория упругости, это физика твердого тела. Ну, гидравлика, что говорит, про шасси, да, привода.
Электроника.
Ну, разумеется.
Я уж не говорю про электронику,
понятно,
и про электрику вообще.
Это, собственно говоря, до сих пор так. Да, это достаточно такое много...
Да нет, это всегда будет непростой техникой.
Это непростой техникой.
Никогда
она
простой
это, не будет. Это не молоток сделать.
Нет,
да,
там, нет, никогда не будет.
Это, конечно. Но вот ваш взгляд вот на тогдашнюю науку. Я понимаю, что мы все всегда ностальгируем еще и по временам. Мы были молодыми, да, и что там у нас в песне? Чушь прекрасную несли, и работали, и бегали, и прыгали. Но, тем не менее, вот общий взгляд. Действительно же был такой расцвет науки, да, вот. Но еще раз повторю то, что мы говорили в первой части. Один только космос чего стоит, да, вот этот прорыв в космос.
Безусловно.
Престиж науки был, чего сейчас нет.
Абсолютно. Престиж в обществе.
В обществе. Физтех, в котором я учился, это был создан еще при Сталине практически. Но он по стольким основным новым специальностям готовил специалистов очень высокого профиля, качества. Потому что, если сейчас посмотреть список академиков там по физике, по химии, по электронике, куча выпускников физтеха за первые 10-15 лет его работы. Потому что отбор был без всякого блата. Люди приходили, сдавали, медалист сдавал 3 тура экзаменов, так? И поступал, и радовался. Сколько ребят из провинции у нас было? Общага была на Долгопрудной. Москвичей было так, процентов 10-15. Но зато самые лучшие из провинции собирали. Вот так вот. И престиж, конечно, был. Как говорят, физики были в почете.
Ну, тогда же было, это даже было, это даже видно по произведениям там из кино, да, вот эти 9 дней одного года, конечно.
Года прекрасный. Да. Ну, я вам могу сказать, я в 1948 году был студентом 5-го курса, закончил в 1949. Встает вопрос, а куда стремились выпускники? Мы получали звание инженер-механик по самолетостроению, окончил первый факультет. Мы все стремились в конструкторское бюро или в научно-исследовательские институты. Но... И, в общем, если говорить откровенно, не очень рвались на заводы, потому что мы хотели создавать.
Хотели заниматься наукой.
Да. Нет. Это...
А скажите, а сыграли, сыграл ли какую-то роль все-таки большая открытость страны, я имею в виду в плане вот внешних связей, да, там некие контакты с коллегами зарубежными? Они все-таки, мне кажется, должны были появиться.
Нет, я могу тут однозначно сказать, что в те времена, невзирая на то, что, допустим, я активно занимался фестивалем 57-го года молодежи и студентов, так, вопросы контактов с зарубежными, по крайней мере, конструкторами и учеными, которые были заняты созданием самолетов или, иными словами, работали в таком же комплексе военно-промышленном, какой имел Советский Союз, это дело было крайне ограничено, если не сказать нежелательно.
Это применительно к
Западу. Естественно. Но каким образом мы общались? Мы в те времена выписывали, по крайней мере, 10 иностранных журналов.
А в ЦАГе было богатейшее.
Вот это можно было.
И это не только можно, это было необходимо.
Нужно.
У Ильюшина был специальный центр, специальный отдел, который...
Перерабатывал, просматривал
журналы,
литературу.
Где нужно, что его интерес, он писал перевод.
Угу.
Ну, вот я, в частности, занимался английским языком, так я брал, так сказать, на дом переводы. Мы выпускали соответствующую, ну, будем говорить, книжечку, где все последние достижения были.
То же самое бюро научной информации ЦАГИ, огромное бюро. И, значит, я тоже, будучи студентом, подрабатывал тем, что переводил статейки. А вот что касается контактов не с западниками, по-моему, это был, значит, 56-й год, наверное, так. Приехал в страну Цзян. Значит, этот человек, который работал в Америке, профессор известный, основатель прикладной кибернетики и теории разреженных газов. И он решил...
Китайского происхождения.
Вот он приехал, попросился в Китай, в народный Китай. Ему отстранили от руководства важнейшими проектами там. И он просто профессорствовал. Потом его через год-два выпустили. И из Китая он приехал сюда, в институт механики, здесь вот у Белорусского вокзала его. А потом, значит, меня... Уже были китайские аспиранты здесь, все. И потом меня попросил тогдашний директор этого института, профессор Никольский, проводи его в ЦАГИ, у него проводили в ЦАГИ. И я с белорусского на зиме вместе с двумя китайскими аспирантами веду Цзяна, везу в ЦАГИ, в Жуковский. Значит, конечно, там открыли ворота, мы просвистели туда, и он пошел к начальству. А я хотел идти на станцию домой. А пропуск-то у меня... там такая схема. Подходишь, берешь пропуск... И уходишь из копейки, и выходишь по нему. А у меня ничего нет. Я пошел опять к начальству ЦАГУ, сказал, а им не до меня. Попробовали потом, как-то добился, что меня выпустили из ЦАГУ.
Выпустили.
И пошел на станцию отдых. Но я хочу сказать, вот с китайцами тогда мы налаживали отношения. Из МАИ посылали людей, профессоров, без языка, с переводчиками, создавать Пекинский авиационный институт, который сейчас процветает. Так что контакты были, но там ничего... Нового нельзя было украсть, так? Потому что, наоборот, китайцы от нас...
Они от нас хотели получить.
Конечно, ограничиться контакты с западниками были практически нулевые.
Юрий Алексеевич, ну, а скажите мне такое. Вот из того, что вы говорите, если я вас правильно понимаю, то ваше впечатление, что, в общем, политический режим, характер политического режима имеет мало отношения к эффективности или неэффективности науки.
Не знаю, не уверен. Не уверен.
Нет?
Я не знаю, как
это. Это сложный вопрос.
Он комплексный.
Просто нет.
Он комплексный вопрос.
Но вот по общению...
Иногда, извините, сказать... Геннадий Васильевич, вот согласитесь, иногда получается, что такой недемократический режим, централизованный, может лучше аккумулировать некие средства на науку, да?
Это мобилизационная система.
Мобилизационная система.
И у Гитлера была, и у нас была,
да,
мобилизационная,
да,
система.
Да, да, совершенно справедливо.
Но насчет общения еще замечу, что действительно с 60-х годов, да, общение стало улучшаться и налаживаться. Почему? Мы стали принимать участие в международных выставках.
Угу.
Самолет Л-18 демонстрировался в Ля-Бурже в 1957 году.
О, уже.
Так, в 60... В общем, мы стали ездить на выставки. А хотите, не хотите, если вы бываете на выставке, okay. если привозите с собой машину, а мы, как правило, показывали пассажирские самолеты, обязательно возникает общение. Я, например, с вице-президентом фирмы Boeing Джосатором, который создал самолет Boeing 747, знаком, наверное, где-нибудь с 62-го года, и мы с ним в добрых отношениях и по сей день, невзирая на все железные занавесы.
А как, ну, в самолетостроении, я думаю, что, как и во многих у нас отраслях, все-таки такой традиционный, что ли, путь всех разработок был от военного к гражданскому использованию, да?
Поначалу.
Вы знаете, это было два направления. И, в частности, вот мы отличались тем, что Ильюшин никогда не делал пассажирского самолета из военного.
Из военного. Скорее, это делал,
мы
да?
скорее
да.
из пассажирского делали обязательно да. военный самолет. А Андрей Николаевич из военных самолетов делал. Это позволило экономить время. Позволило использовать те наработки, которые уже были сделаны по военной машине. Но все-таки из военной машины, пассажирскую машину, экономичную,
и комфортабельную,
отвечающую всем требованиям международным, сделать крайне сложно.
А широкофюзеляжные его стали только на Илюшине делать, начиная, ведь 72-й был тонкий фюзеляж, а 86-й уже и 96-й.
Ну, если быть объективным, мы с широкофюзеляжными самолетами от Запада отстали, вот, потому что самолет Ил-86, первый наш, 350-местный широкофюзеляжный самолет начал эксплуатацию в 1980 году, 26 декабря. В этом году будет 30 лет эксплуатации этой машины.
86-й, да?
Да.
Да.
Наша первая широкофюзеляжная машина.
Но,
а 18-й
еще
летает?
Но я вам летает? Могу сказать...
Это не
а летает еще где-то?
Летает, Геннадий Васильевич сказал, что...
Летает до сих пор.
40 лет летает.
На сегодняшний день назначенный ресурс 40 тысяч летных часов. И она летает, и даже за рубежом. За рубежом
она очень экономичная,
пассажир.
Это турбовинтовой двигатель, поэтому дальность ее беспосадочная очень большая.
Хорошо. Скажите мне еще, ответьте мне, пожалуйста, еще вот на такой вопрос. Но я не могу не воспользоваться вашим присутствием здесь. Воспоминания – это хорошо, но все-таки про сегодняшний день еще. Ну, во-первых, давайте начнем с того времени. Наше самолетостроение, наши авиаконструкторы. Вот мы, вы говорите, что у вас там были контакты с вашими зарубежными коллегами. А как за рубежом мы воспринимались? Мы, нас считали отстающими или все-таки мы, так сказать, котировались на мировой, на международной арене, на международном рынке?
Ну, я вам могу сказать следующее, что все самолеты, которые созданы в нашем конструкторском бюро, так или иначе, на международном рынке, может быть, несколько суженным, обязательно присутствовали.
Ну, суженным в смысле соцстранами.
Я вам могу сказать, это социалистические страны.
Ну, да.
Знаменитый поршневой самолет Ил-14 производили по лицензии в Чехословакии и в Германской Демократической Республике. И эти самолеты продавались. И я должен вам сказать, что у нас, к сожалению, существовала такая практика. Считали, что последующий самолет должен заменить предыдущий. И вот когда мы перестали делать самолеты Ил-14... Чехи посмотрели на нас, тоже перестали их делать. ГДР тоже перестала делать. А в это время Кубе понадобились самолеты Ил-14. Это, кстати, отличный самолет. Так.
Он замен...
Это не мое мнение.
Он пришел в замену Ли-2, да?
Это, да.
В замену Ли-2.
Ну, вообще, Ильюшин начал, вот вы насчет свободы творчества.
Да.
Война, 43-й год, Сталинградское сражение. Ильюшин имеет самолеты Ил-2, Ил-4, 36 тысяч. Штурмовиков Ил-2 было сделано, 5500 бомбардировщиков Ил-4, а в 43-м году Илюшин начинает проектирование пассажирского самолета Ил-12. Спрашивается. Это ему никто не давал задания. Он понимал, что после победы понадобится самолет лучше, чем Ли-2. И он такой самолет сделал.
Летом 49-го года я решил вернуться с побережья Кавказского на самолете. И из Батуми...
Какой год?
49-й.
А уже можно было вернуться? Уже были пассажирские...
Нет, пассажирские рейсы, да? Из Батуми я сел на Ил-12 с посадкой в Сухуми. Потом еще была посадка где-то, то ли Краснодар, то ли, ну, где-то, в общем, уже поселили. И потом Внуково. Все, к вечеру добрался.
А как вообще вот регулярные рейсы пассажирские?
Регулярные, билеты продавать, касса, все.
То есть, после войны уже...
Ну, вот я в 49 году точно.
Еще вопрос о международном рынке. Самолетов Ил-18 было сделано порядка 500-520 машин. Из них около сотни было продано в 16 стран мира.
Okay.
Если вы посчитаете, то это число явно превышает количество
стран. Да.
Ну, еще там, как на соцориентация, там, как друзья.
То же самое самолет Ил-76.
Ну, все-таки вот я начал говорить о том, что хотелось бы я сегодняшнем дне чуть-чуть хотя бы поговорить. Но скажите, на ваш профессиональный взгляд, разрыв по сравнению с там западными коллегами и производителями увеличился сегодня?
Увеличился.
Конечно.
Безусловно.
Сейчас он быстро увеличивает.
Безусловно.
А вот...
Почему?
Научно-исследовательская
работа. Это наука или промышленность?
Я не знаю, вот подтвердит ли Ген Хвасевич, но у меня было ощущение, что со второй половины 60-х годов, или с конца 60-х годов, такое сложилось у меня впечатление, может, ошибочно, что относительные расходы, не абсолютно, на НИОКР в стране стали падать. По всему так.
Это научно-исследовательский и опытно-конструкторская работа.
Значит, потому что власть почему-то решила, что у нее есть бомба, есть ракета, и на этом мы проживем. Поэтому вот это ощущалось тем, кто занимается каким-нибудь так научным обеспечением той или иной области, военной, скажем, или гражданской техники. Такое ощущение. Вот этот Ген Хвасевич, не знаю, как, чувствовал это или нет, а у меня такое ощущение было.
Ну, я считаю, что, невзирая на то, что апрельский пленум провозгласил перестройку как необходимость резкого
ускорения
развития
научно-технического
прогресса,
прогресса.
Слова были одни, а действия были совершенно противоположные. Понимаете, и вот я считаю, что, пожалуй, 85-й год, это был годом, когда... Средства, которые выделялись авиационной промышленности, и не только авиационной промышленности, но вот на эти самые знаменитые НИОКРы, так, они начали сокращаться.
То есть мы отстаем, на ваш взгляд, не только, так сказать, на уровне производства, но и на науке, но и на уровне науки и разработки.
На производстве, на технологии и на исследовательских и опытно-конструкторских работах.
Если... Всегда существует, я уже не знаю, миф или нет, что мы все придумать можем, а как дело доходит до того, чтобы это все произвести, плохо производит.
Ну, это вот рассказываю случай, сейчас у всех, как говорится, на устах, Жаре Салфёров, Нобелевский лауреат. Как-то в Питере мы с ним сидели, и он, как гордо, уже будучи Нобелевским лауреатом, вынул телефон, вот так вот, говорит, вот, все, что ж я сделал, вот теперь все. Я говорю, Жаре Салфёрович, а почему здесь написано Nokia? Понимаешь?
Ну,
вот
да,
вот
да.
Это то, о чем ты сказал, что мы выдумать все можем, а реализовать далеко не все.
Да.
Но вот как раз, что касается авиации, угу. Я считаю, мы очень здорово шли. А теперь уже вот технология, уже, так сказать, состояние технологии очень важное.
Ну, там же, я так понимаю, что с авиацией еще была проблема. Почему, собственно говоря, только исключительно импортные, да, машины сейчас, даже в наших авиакомпаниях?
Ну, потому что не удовлетворяет требования.
Не удовлетворяет требования, не принимает просто аэропорты, машины наши, да,
и сделать,
по шуму,
и сделать их такими,
по
загрязнению. Как надо, уже нету кадров. Кадров нет, рабочих, инженерных кадров. Они вымываются, потому что полностью исчез престиж инженера, ученого, конструктора.
Но я хочу вам сказать, что далеко не все наши самолеты не отвечают международным требованиям. И самолет Ту-204, и самолет Ил-96-300 отвечают всем требованиям.
Мы же перед эфиром...
И по шуму.
Нет, Васильевич, но мы перед эфиром же говорили, сколько их произвели.
Другое дело, что мы начали...
Сколько 204-х произвели?
204-х я не знаю, а Ил-96-300, ну, где-то порядка 25 машин.
Ну, по-моему, Ту-204 еще меньше.
Мы начали пассажирские перевозки в 1993 году. Позапрошлым году отметили 15-летие.
То есть за 15 лет 20 машин.
20 машин. Но если у вас самолет находится в серийном производстве, вот говорят, вы производите штучный самолет, значит, они у вас не в серийном производстве. Я вам могу сказать, если самолет вышел из ворот серийного завода, значит, серийное производство его на заводе уже налажено. Серийный завод,
значит, просто
не
нет
может
заказа.
Сделать самолет. Да, да. Значит, если будут заказы,
пожалуйста,
будет
погоня,
количество.
Погоня.
Понимаете?
А заказов нет.
А заказов нет.
Да. А заказов нет, но уж извините, потому что, значит, заказывают те, потому что, значит, видимо, по соотношению цены-качества...
Вы знаете, это вопрос, который надо специально изучать.
Я понимаю.
Это вопрос рынка.
Это сегодня мы не решим.
Какие двигатели на четвертый? За 10-14.
Ну вот, значит, разговор специалистов.
У нас
пошел.
Единый двигатель.
Какой?
Для дальнемагистральных и среднемагистральных самолетов. Это две конструкции моего друга Александра Александровича Иноземцева.
ПС-90.
Но они... Сейчас есть ПС-91, который поставлен на самолет, на котором стояли американские двигатели Pratt & Whitney. Сейчас сделан двигатель ПС-92.
Наш.
Двигатель, да. Наш, это Пермский мотор. Это единый неделимый двигатель. А вообще, первый самолет Ил-96, который должен был возить 350 пассажиров, мы двигатели делали под другой двигатель. Конструкции Николая Дмитриевича Кузнецова, НК-56. А потом решили, что должен быть один двигатель.
Для всех дальнемагистральных,
для среднемагистральных. Всех среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов. Он стоит на нашей машине.
Георгий Хатич, вы сказали, что вот в 1985 году объявили, значит, ускорение научно-технического прогресса на словах, а на деле все свернули наоборот. Ну, сейчас это там другие слова, но примерно о том же речь идет. Модернизация. Мы теперь говорим не ускорение научно-технического прогресса, а модернизация.
Ну, по-моему, сейчас все то же самое, только появилось новое слово – инновация.
Инновации, да, модернизация. Ну, а весь процесс называется модернизацией.
Вот, я специально недавно посмотрел доклад Горбачева, случайно он разбирал на даче архив, он мне попался. Я перелистал, посмотрел. Все то же, только нет слова инновации.
Ну, понятно, да. Ну,
ускорение.
Содержание-то,
содержание
это примерно то же самое.
Ускорение,
да,
рывок.
Ускорение, да.
Но
и что?
Выход на мировой рынок.
И что? У нас сейчас шансов реализовать эту задачу столько же, сколько в 85-м году?
Еще меньше.
Почему, Игорь Васильевич?
А потому что отставание наросло. Раз, кадровый потенциал потерян. Понимаешь? Я повторяю, в МАИ учатся, я продолжаю заведовать кафедрой аэродинамики МАИ, я вижу, что это школа резко ухудшила готовку, и к нам идут. Не, тоже не престижно идти в МАИ. Хотя конкурс кое-какой есть, все. Но уже в 70-х, 80-х в МАИ конкурс на инженерной профессии стал падать. Два человека на место. А все уже рвались на экономический факультет. Уже тогда эта болезненная тенденция проявилась. А сейчас...
А юридического у вас нет? Тоже
сейчас, может быть, есть. Что там делают мои преемники? Я смотрю, там автоцентр стоит, еще что-то. Нет, это другое дело. Каждая динамика создана академиком Юрием одновременно в Академии Жуковского и в МАИ. И он заведовал кафедру. Замечательный совершенно ученый. Академию Жуковского разгромили, кончилось, решили в Монино. Но профессора-то здешние все, я их всех знаю, там замечательный был недавно.
На «Динамо»?
Ништ. Ну, здесь вот, рядом с «Динамо», да. Академия Жуковского. Сейчас самая главная академия, дворец, передали в какое-то коммерческое использование. У них там база аэродинамическая есть, двигательная, в других корпусах. Все, она практически кончилась. Потому что ездить в Монино никто не будет, да? Преподаватели. А тут были очень хорошие кадры, аэродинамики были. Билл Цирковский, Сергей, замечательный. Потом вот генерал Ништ в последнее вот время возглавил кафедру. Замечательный ученый аэродинамик. И школа аэродинамики Билл Цирковской там была. А раз нет академии, нет школы.
А вот тогда, если уж мы заговорили о сегодняшнем дне, вот такие вот эти новые формы, которые, в общем-то, у них, правда, ничего нового нет, они скорее повторяют старые, но вот это вот решение, там, вот это Сколково, да, вот создать такой оазис для науки.
Видите, на мой взгляд, сегодня самое сложное – это разрыв поколений.
У нас 15-летний
разрыв
Выпало поколение.
Понимаете, это очень много. И сегодня к нам приходят молодые специалисты. Я вот недавно сказал, что надо не упустить время, потому что на пенсию уходят те, кто могут молодого специалиста
чему-то
сделать не молодым, а умудренным опытом.
Довести,
понимаете?
Да.
Довести его до кондиции.
Да.
И, к сожалению, это касается не только конструкторов, это касается и рабочего
да.
класса. И, может быть, даже в значительной степени это рабочий касается квалифицированного рабочего класса.
Нет. Все-таки надо руками работать.
Все, и руками надо,
и головой.
Ну, я же сказал, что...
Ну, на авиационном заводе сборщики это высококвалифицированные специалисты.
Да.
И даже те же станочники. Сегодня, правда, я вот могу привести ряд примеров, когда человек с высшим образованием обслуживает станки с программой числовым управлением.
Да.
И для этого уже нужно высшее образование.
Уважаемые академики, я вам желаю еще много сил и здоровья, чтобы вы воспитали еще не одно поколение, довели до состояния умудренных опытом. Я вас благодарю за эту беседу и напомню, что это были два академика, Генрих Новожилов и Юрий Рыжов, в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич».
Спасибо.
«Дорогой наш Никита Сергеевич». Вот было время.